понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, столица России, Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, поехали, как обычно, с нашей традиционной переклички. Новая Зеландия, я не могу. То есть первым номером у нас Новая Зеландия в ожидании эфира. Рига ждет, Симферополь ждет, Пенсильвания в ожидании, Монреаль, Канада, Копенгаген, Старый Осколок, Кустанай, привет из Ялты нам всем, Оренбург ждет начала, Крым с нами, Бельца, Молдова здесь, Иордания приветствует, Барнаул с нами, Учкудук с нами, Калинковичи здесь, Муром здесь, Ангар здесь, Беларусь, Борисов здесь, Бобруйск, Урал, Германия, Гессен, Караганда, Десногорск. Краснодар, солнечный, в ожидании Омск, Владимир, Киржач, Урюпинск, Бройберг, Астрахань и Шварди, Бангладеш на связи, Белгород на связи, Рязань ждет, Ульянов с нами, Греция на связи, Первоуральск, Михайловка, Волгоградская область, Кишинев в ожидании, Астрахань во внимании, всем привет передает Мурманск, смотрит Краснодарский край, еще раз Рига, Оскол, Кёльн, мерзкая погода, ну да, про погоду я вообще, давайте ничего не буду, да, хорошо. Так, Кёльн, да. Крым, Тула с нами, Сибирь, Челябинск, Италия, Севастополь, Томск в ожидании, Ростов с нами, Иваново, Казахстан, Москва, Павлодар, Нальчик, дождливый Калининград приветствует Москву, которая совсем не дождливая, у нас солнечная Москва, у нас практически лето. Будапешт, Северодвинск, Евпатория, Йошкар-Ола, Уфа, Владивосток, ой, мамочка, не успеваю я, Таллин, Балашиха, Новосибирск, Зимбабве, нарисовалось это прекрасно, да. Еще раз Таллин, Красноярск, Луховицы, Торонто, Израиль, Камышин, Смоленск, ну, в общем, прекрасная на самом деле география, Мамонтовка, Щелково. Еще раз Эстония, ну, смотрите, Эстония уже и здесь Эстония, и тут Эстония, везде Эстония. Так, значит, как мы сегодня работаем, о чем будем говорить, с чего начинаем? Ну, давайте вначале я все наши позывные, телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94,8, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», и здесь началась трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже началась. Сколько человек у нас на Ютубе?
1221.
1221. Давайте, друзья, поактивнее. Луганск, Бостон, Камышин, Смоленск, Израиль, Торонто, Курган, Караганда, Барнаул. Значит, смотрите, что у нас с вами. Значит, Ильхам Алиев в Москве будет встречаться с Путиным. Приглашение российского президента. Значит, параллельно с этим сразу несколько тем, которые так или иначе связаны с Азербайджаном. Это мы выводим наших миротворцев из Карабаха. Это и понятно, это и просчитывалось, и совершенно было очевидно, что мы оттуда уйдем, потому что Карабах — это теперь территория, подконтрольная Баку, и поэтому, собственно, нахождение наших миротворцев там... Ну, а зачем? Кого там, собственно, защищать? Да, между кем стоять, совершенно непонятно. В общем, миротворцев выводим. Плюс ко всему вот эта вот история ужасная, которая случилась в Люблино, это тоже, я уверен, В свете вот этого вот самого визита Алиева в Москву, да. Почему? Потому что я вообще обратил внимание, что каждый раз перед тем, как какие-то визиты вот такие вот, да, происходят, обязательно что-то случается. И здесь вот это вот убийство парня нашего влюбленного, значит, которого убил гражданин Азербайджана. Я думаю, что, может быть, об этом тоже будут говорить. Ну, почему-то мне кажется, что может без этого не обойтись. Значит, дальше. Приедет еще и Пашинян. Приедет еще Пашинян, и тоже будет, естественно, встреча с нашим президентом. Я думаю, что речь будет идти о границе между Азербайджаном и Арменией, о территориальных уступках со стороны Еревана. Там тоже все очень интересно. Люди сегодня просто атаковали там саперов, по большому счету. Это паноптику. Вот смотришь на это, на все, это просто какая-то ерунда совершенно. Вот очевидно и невероятное. Поверить в это невозможно, но это факт. Люди атаковали кого? Люди набросились на саперов. Внимание, эти саперы не азербайджанские, это саперы армянские, которые должны были разминировать территорию в районе нескольких населенных пунктов, которые власти Армении собираются передать Азербайджану. И, видимо, армянские саперы решили разминировать эту территорию для того, чтобы облегчить задачу азербайджанским подразделениям, которые туда войдут. Люди, которые живут в этих селах, обалдели, на самом деле, от такого вот поворота. Набросились на этих саперов, а для того, чтобы с этими саперами ничего не случилось, и чтобы они благополучно могли создать все условия для ввода азербайджанских подразделений на часть территории уже суверенного армянского государства, не Карабаха, с Карабахом они уже разобрались, Пашинян Карабах сдал. Для того, чтобы не трогали уже саперов и чтобы никто не мешал, как говорится, сдавать армянские территории, были переброшены из Еревана силы армянского спецназа. То есть, ну вот, какой-то совершеннейший паноптикум. Я думаю, что обо всем об этом будет идти речь, да, и я думаю, что Пашиняну, наверное, будут заданы определенные вопросы по поводу его странной такой позиции, назовем это так. Человек, видимо, обладает там таким, знаете, очень мясистым, широким одним местом и пытается усидеть даже не на двух, а сразу на нескольких стульях, да, посмотрим, насколько это у него получится, потому что мы все время слышим там от Еревана какие-то заявления о том, что их не устраивают ОДКБ, их не устраивает Евразес, их ничего не устраивает, да, что пограничники будут выведены оттуда, пограничники будут выведены и отсюда, а пока еще не говорят по поводу нашей базы, но я думаю, что это тоже все не за горами, ну, наверняка, в общем, этот вопрос будет обсуждаться. Посмотрим, что будет говорить Пашинян в Москве, а потом последим внимательно за тем, что он скажет, когда вернется в Ереван. А еще послушаем, что он будет говорить, он там или его вот эта вот вся, его товарищи там разные, которые на хороших позициях, кто-то там МИД возглавляет, кто-то там парламент, ну, в общем, неважно. Посмотрим, что они будут говорить еще в разных городах, например, таких как Париж, например, в таких городах, как Вашингтон, а то, что они обязательно туда ломанутся и что-то будут говорить, это 100%. Посмотрим, в общем, наблюдаем за ситуацией. Так, дальше. Ну, в Евросоюзе все стабильненько, они, значит, пытаются что-то такое придумать там с нашими активами, вернее как, они бы уже давным-давно бы их забрали бы, но боятся, понимаете, хочется и колется, и мамка не велит там, и все дела, да, но тем не менее, Евросоюз близок к политическому соглашению по обложению спецналогом прибыли от замороженных активов России, первый такой сбор могут вести к 1 июля. Решение стран ЕС станет ответом на поддержку Украины и США, об этом мы сейчас поговорим, конечно. Дальше. Страны Евросоюза планируют включить 14-й пакет антироссийских санкций, запрет на поставки сжиженного природного газа. Об этом сообщают главы МИД Швеции. Глава МИД Швеции, да, и он встречался с другими, в общем, главами МИД. Интересно, что об этом думает Эммануэль, который Макрон, потому что тут буквально неделю назад французы побили все рекорды, закупили на 600 миллионов евро нашего сжиженного газа, но при этом, насколько я знаю, они тоже героически от него отказались, от российского газа, он нехороший, и нельзя позволять Москве зарабатывать на газе, нельзя Москве использовать газовое оружие или газ как оружие, да, и поэтому они на 600 миллионов закупили, а тут вот такой вот нежданчик прилетел. И вот теперь сжиженный газ тоже хотят, значит, подвести под определенные санкции. Ну, посмотрим. Что еще интересного у нас тут случилось? Героическое заявление Варшавы. Они хотят на своей территории, это вот польский президент, там есть Анджей Дуда, да, и он давал интервью какому-то изданию «Факт». И он там заявил, что размещение ядерного оружия в Польше давно является темой польско-американских переговоров, и Варшава к этому готова. Не хватило только маленького нюанса, они должны были сказать, и вообще мы готовы даже доплатить или заплатить сколько-то там миллиардов долларов для того, чтобы американцы разместили ядерное оружие на нашей территории. Это было бы нормально, это было бы вот по-польски, потому что я помню, в свое время они военную базу там заманивали и говорили, что 2 миллиарда готовы заплатить. Знаете, нашли слабое место у Трампа, как говорится, и топтались на этом месте, да. Но баз там не случилось, а вот теперь ядерное оружие. Может быть, ядерное оружие они, конечно, туда и заманят таким образом. Ну, хорошо, идем дальше. На нефть цены снижаются, несмотря на то, что на Ближнем Востоке как-то все очень неспокойно. Но почему-то все после иранского удара, после израильского ответного удара, все так успокоились и решили, что там все будет хорошо, потому что все решили, видимо, не эскалировать там эту ситуацию, да, что все будет ровно. Но мне кажется, что, может быть, там и будет что-то ровно, и, может быть, в ближайшее время не будет никаких обострений, но это будет очень недолго. Дальше. Ну да, и наши, конечно, отреагировали. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, обращаясь к участникам Московской конференции по нераспространению, заявил, что возглавляемый США коллективный Запад цинично сочетает целенаправленный демонтаж мешавших Вашингтону сбалансированных и равноправных соглашений с продвижением откровенно шулерских схем, создающих преимущество для американской стороны. Цель, очевидно, добиться одностороннего военного превосходства за счет новых ограничений на ядерные арсеналы оппонентов при закреплении совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов. Ну, в общем, главное в этом заявлении, что Штаты разрушают систему контроля над вооружениями, в том числе и ядерными. Дальше. Евросоюз, да, опять Евросоюз, возвращаемся в Европу, они тут закон ввели, который вводит уголовную ответственность за нарушение санкционных режимов. Китай за справедливое решение, значит, конфликта на Украине с учетом интересов и той, и другой стороны. Что еще? Ну, наверное, пока вроде бы как бы и все, да? Сейчас. Ну и, конечно, американская помощь киевскому режиму. Та самая помощь, которую вот они клянчили, наконец наклянчили. Помощь пойдет. Когда пойдет, не знаю точно, но я думаю, что достаточно быстро они примут это решение. Помощь пойдет, там 61 миллиард. Звучит, конечно, красиво. Кстати, вот по поводу цифр, смотрите, какая тоже интересная информация. Значит, страны, ну, про весь мир идет речь, потратили на военные цели, ну или назовем это так, оборонные расходы, в прошлом году рекордные 2 триллиона 440 миллиардов долларов. Это почти 2,5% глобального ВВП. Значит, подсчеты ведет Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. И по сравнению с 2022 годом рост на 6,8%. 6,8%. Первое место у Штатов 916 миллиардов. На второй позиции Китай 296 миллиардов. И на третьей позиции Россия 109 миллиардов долларов. То есть у американцев 916, у нас 109. Почти разница, ну почти в 10 раз разница. Разница существенная. Вот. Ну да. Ну все, вот как бы такие вот основные у нас с вами события разворачивались, но главная история, конечно, это вот все, что происходит опять так или иначе вокруг Украины. Итак, американская помощь, 61 миллиард. Ну это много же, да? Это же гигантские деньги, в принципе, 61 миллиард. Было понятно, что не мытьем, так катанием, рано или поздно, эти деньги они дадут. А другое дело, что все думали, что этот вопрос все-таки, что они, как говорится, будут решать этот вопрос до выборов, да, то есть вот включительно, как говорится, до выборов, и не факт, смогут они там решить или нет. Почему? Потому что республиканцы в жесткую, как говорится, связывали всю эту историю с проблемами на американской границе. Но тут случился нежданчик на Ближнем Востоке. И нужно было что-то делать, каким-то образом помогать Израилю, выделять какие-то деньги Израилю, но в первоначальном виде вот этот вот весь пакет помощи, он же был, они, как говорится, в одном флаконе, да, там три в одном были, то есть и Израиль, и Украина, и Тайвань, да, а вот этот вот пакет увязывали с пакетом, собственно, ситуация на границе. Случилось то, что случилось, как говорится, между Израилем и Ираном, и, конечно, здесь и республиканцы, и демократы, они поняли, что нет, надо Израиль как бы вытаскивать. Вытащили в отдельную составляющую, ну, а дальше уже, как говорится, и все три страны, как говорится, стали самостоятельными законопроектами. Не знаю, что там случилось с Джонсоном. Я думаю, что Джонсон просто испугался за собственное кресло, но он переобулся просто на глазах, да, то есть один из ближайших людей там к Трампу, который вдруг стал делать заявление, и сложилось такое ощущение, что это говорит не Джонсон, представитель там трампистов, а говорит кто-то из лагеря там Байдена, а может быть и сам Байден. Но Джонсон заявил о том, что он будет ставить эти все вопросы, как говорится, на рассмотрение, и нужно принять решение, потому что совершенно четко он теперь понял, где светлая сторона, где темная сторона, да, что у него сын там собирается во флоте служить, и поэтому он не хочет, чтобы его сын воевал с русскими, а чтобы его сын не воевал с русскими, нужно, чтобы с русскими кто-то другой воевал, то есть это Украина, а для того, чтобы это, надо деньги. И они приняли это решение, в общем, 61 миллиард, но, это же тоже все по-хитрому, да. Выглядит, конечно, это вкусно. В Киеве праздник. В Киеве заплатили бешеные комиссионные, значит, лоббистам, которые организовали и которые долго работали в этом направлении, да, и которые там каким-то образом обеспечили там необходимое количество голосов при голосовании, да, по этому законопроекту. Заплатили туда деньги. У них, в принципе, как говорится, праздник, но есть но. Ведь все же, вот все в деталях, Грека через реку. Ну да, да. Вот ровно так, наверное, и было, как вы написали, да. Из этих 61... Во-первых, для того, чтобы понять, это много или мало, давайте вспомним, сколько американских денег было выделено Украине, начиная, собственно, с самого начала, да, то есть с момента начала нашей специальной военной операции. Сколько там? 168, да, то есть почти 170 миллиардов. 170 миллиардов они выделили Украине. Помогло это Украине? Ну, я бы не сказал, что как-то вот уж очень сильно. Но да, они два года как-то вот держатся. Они потеряли там всего сколько там, ну, ерунду, да, там 20% территории, да. Ну, что такое 20% территории для Украины, которая самая большая страна в Европе? Они так, наверное, рассуждают. Ну, 20% территории, да, ну, ничего там, да. Но зато 170 миллиардов. И кто там проверит? Это ж подарок. Это просто раз, дали. И на этом все, да? А куда пошли там эти деньги, чего да как? Помните все эти бесконечные разговоры о том, что идет торговля оружием, что никакого аудита нет, никто не следит за этим, за всем там, да? Ну, все, 170 миллиардов, как говорится, выделили и страничку перелистнули. Теперь 61. А потом вдруг выясняется, что не 61, а меньше, потому что из 61 там 23 остаются прямо вот в казне Соединенных Штатов. То есть 61 минус 23. Сколько получается? Получается 38. 38. Из 38 там еще сколько-то там на какие-то там предприятия по тем контрактам, которые были подписаны когда-то, что-то. Как-то очень какие-то схемы, схематозы сплошные. И в сухом остатке мы с вами получаем то ли 13, то ли 14 миллиардов. Ну так, давайте округлим. Пускай будет 15 миллиардов. Пускай. 15 миллиардов. До 25-го года. До 25-го года. Сейчас у нас 24-й, да? 24-й до 25-го, то есть это по 7,5 миллиардов в год. И как-то согласитесь, по-другому, да, теперь все это выглядит. Вот 61, так вроде бы серьезные деньги, да? Вот, а потом раз и 7,5 каждый год, на 24-й и на 25-й. А плюс ко всему, это же еще и деньги, которые нужно будет возвращать. Другое дело, я вот понять не могу. Вы помните, мы в свое время хотели 15 миллиардов, ну, у нас же, мы же добрые, да, мы добрые, у нас широкая душа, мы такие, раз, 15 миллиардов Украине хотели отстегнуть. Янукович, помните, приезжал мы ему, да возьми 15 миллиардов, он, да с удовольствием возьму. Ну, давай, дайте 15 миллиардов. Мы говорим, не, подожди, ну, не сразу, пока надо их подготовить, то все там постирать, высушить, там погладить. А, есть вот три, пока вот возьми три. О, давайте три, а потом раз, и 12, с 12 не получилось, потому что где Янукович там и так далее, непонятно. Но 3 миллиарда они взяли. 3 миллиарда взяли. Янукович был действующим украинским президентом, абсолютно легитимным. То есть 3 миллиарда мы выделили государству Украина. Они нас простили, пришел Порошенко, который говорит, кому вы дали эти гроши? Мне не давали эти гроши, вот если бы вы мне дали бы эти гроши, ну тогда, может быть, мы о чем-нибудь бы и поговорили, а вы мне не давали этих грошей, поэтому мы вас прощаем, и идите за этими грошами к тому, кто их, собственно, у вас забирал. Вот и все. Здесь еще интереснее ситуация. Здесь они дают эти деньги человеку в виде кредита, но он же возглавляет, да, государство Украина, вроде бы как. Но он вот буквально на днях уже перестанет быть легитимным руководителем Украины. И завтра, мы же с вами не знаем на самом деле, что будет завтра, ну кто там будет руководить Украиной, да? Какую позицию займет? А представьте, допустим, придет такой же, вот как, не он, а такой же, как Порошенко, который скажет, что, да кому вы давали эти гроши? Вы же давали эти гроши Зеленскому. Тю, а что ко мне тогда пришли? Я вас прощаю. Понимаете, какая штука? То есть говорить о кредите... При этом, когда у тебя человек, который получает этот кредит, не сегодня-завтра у него закончится паспорт и станет недействительным, ну, грубо говоря, да? Ну, никогда же в жизни никто не даст, да, эти деньги? А здесь они выделяют эти деньги в виде кредита. Я думаю, что американцы, наверное, каким-то образом все-таки рассчитывают на то, что там через паузу эти деньги будут возвращены. Если нет, то выглядит это как минимум странно. У нас сейчас новости. После новостей продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18.39, столица России, Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94.8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. И на Ютьюбе. Сколько человек у нас на Ютьюбе?
3432.
Отлично, подтягиваемся, друзья, подтягиваемся. Здесь вот мне Умаров в Телеграме пишет, как это в год 7,5 миллиардов, если до 2025 года, получается за месяц 2 миллиарда. Какие 2 миллиарда за месяц? На 24-й и на 25-й год и мы округлили 15 миллиардов, значит, в год 7,5 миллиардов. Вот так вот и получается как-то, я не знаю, ну вот так вот. Иначе вот здесь вот имперский инженер прислал фотографию, американские финансисты объясняют украинцам условия кредитного договора, очень смешная картинка, да. Ну ладно. Значит, параллельно с этим что происходит? В Киев приехал вице-канцлер ФРГ, значит, этот Роберт Хабек. И он приехал для чего? Он будет разговаривать с Зеленским о том, как укрепить экономику Украины. Ну, согласитесь, да, ну, какой-то паноптикум тоже. Какая экономика Украины? Укрепить экономику Украины. Да никак ты не укрепишь экономику Украины. Значит, Сам Зеленский, я говорю, они там радуются, Зеленский делает заявление. И мне понравились некоторые его заявления, вот смотрите. Армии США теперь не нужно воевать, защищая страны НАТО. Этим занимаются украинцы. А цивилизованный мир лишь предоставляет боеприпасы, и я думаю, что это хорошее решение. Прекрасное решение. Это он NBC сказал. Следующее заявление. Все зависит от того, когда мы действительно получим оружие на местах. Если мы получим это через полгода, у нас процесс застопорится на полгода. Просто гениально, да? Какой процесс? Если получим через полгода, процесс застопорится на полгода. Какой процесс застопорится на полгода? Мне кажется, он знает, он вообще молодец в этом плане. Он знает, что нужно им говорить и как это должно выглядеть. А не важно, что там нет никакого смысла, главное вкусно как-то это все дело сформулировать, запутать окончательно. При этом он уверен, что сейчас у Киева появился шанс стабилизировать ситуацию и даже перехватить инициативу. Зеленский также потребовал от Вашингтона ускорить там всевозможные поставки. Что стабилизировать? Как ты стабилизируешь эту ситуацию? Да никак не стабилизируешь. Вот когда мы считаем, да, и занимаемся арифметикой, ведь вот эти вот даже там 13-14 миллиардов, которые мы округлили до 15, здесь же есть еще один фактор, и этот фактор никто не отменял, они же еще и разворуют, они же обязательно разворуют. Те ребята, которые имеют доступ к этой кормушке, они напилят себе столько, что мама не горюй, это 100%. 100%, поэтому вся эта арифметика, это все равно такая, знаете, условная арифметика, там будет денег еще меньше. Дальше. Ну, Столтенберг здесь прям вот разродился целым рядом заявлений. У Альянса нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину. Ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах в Киеве, которые дают советы, это мы знаем. Поставки оружия Украине для США и НАТО – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность. Ну, в общем, все то же самое, все то же самое. В общем, ничего нового. Ну, поможет им это, не поможет. Я думаю, что, конечно, не поможет, потому что все по-взрослому. Осложнит нам эту задачу, но я думаю, что в какой-то степени, конечно, осложнит. Критически осложнит? Я думаю, что нет. Критически не осложнит. Остановить они нас, наверное, все-таки не смогут. Сегодня уже пошла информация, пока жду подтверждения, да, о том, что мы... Сейчас я вам даже зачитаю. Сейчас зачитаю, что российские войска прорвали украинский фронт к северо-западу от Авдеевки, да? Это хорошо. Это хорошо. Ну, мы с вами еще и видели вот эти вот все кадры с телевышкой. Телевышкой в Харькове. Хорошая была телевышка, я там был в свое время. Ну, в общем, телевышки нет. Нет, конечно, ее можно восстановить. Сколько будет стоить восстановление, одному Богу известно. И кто будет восстанавливать? Я думаю, что, наверное, нам самим придется ее восстанавливать. Но на данный момент, наверное, это все-таки правильная история. Чем меньше, как говорится, у них будет возможности вливать в уши там собственным людям вот эту вот всю ахинею, тем лучше. Теперь наша позиция, наша позиция. Понятно, что на фронте будем продолжать идти вперед, это понятно. Понятно, что каким-то образом придется реагировать в случае, если действительно на территории Польши появится какое-то ядерное оружие, потому что, на мой взгляд, это самая серьезная на сегодняшний день история, потому что если на территории Польши появляется какое-то ядерное оружие, а мы живем в такое интересное время, что исключать полностью этот вариант тоже нельзя, но это же практически ровно то, с чего начался Карибский кризис, да, правильно? Правильно, только вместо Польши тогда была Турция, ну, тогда это все равно были наши границы. Теперь Польша. И нужно будет каким-то образом отвечать. В прошлый раз, много лет назад, ответили тем, что перебросили что-то на Кубу. Как будем отвечать сейчас, непонятно. Я допускаю, но я не думаю, что это произойдет. Но я допускаю, потому что, ну, мир такой, знаете, он если не сошел с ума, то он в шаге уже от этого безумия полного, да. И люди, которые принимают решения, ну, это, скажем так, глубоко некомпетентные товарищи в своем большинстве на сегодняшний день. Это факт медицинский, и поэтому допускаю, что, может быть, действительно начнут они каким-то образом процесс разворачивания там своего ядерного оружия на территории Польши. Что будем делать тогда, непонятно. Знаю только, что если к этому самому моменту они облажаются на территории Украины, может быть, они и передумают, даже, скорее всего, передумают. Здесь... Значит, у нас была встреча с министром иностранных дел. Я видел ваше сообщение здесь у нас в чате, что расскажите об интервью. На самом деле интервью транслировалось. Я думаю, что очень многие из вас это интервью посмотрели. Ну, я старался задавать вопросы такие, знаете, ну, прямые, да, то есть вот вопросы, которые беспокоят нас всех. Министр. Это же министр иностранных дел, да, это не министр обороны. Министр иностранных дел, он, конечно, старался не делать никаких жестких заявлений, но тем не менее, знаете, вот Сергей Викторович, он когда отвечает, ты слушаешь и понимаешь, что вот он говорит, да, это вот набор таких вот достаточно корректных выражений, фраз и так далее. А потом, когда он заканчивает формулировать мысль, ты понимаешь, вернее, прочитываешь между строк прочитываешь. Я задал ему вопрос, зачем мы все время говорим про переговоры? Ну, я не знаю, как вас, но меня на самом деле эта история напрягает. Когда я слышу, что звонит какой-то там французский министр нашему министру обороны, и о чем-то там с ним говорит, и так или иначе, ну, там же разговор был по инициативе французской стороны, и говорили вроде бы о том, что случилось вот эта вот у нас трагедия в Крокус-Сити, да, Холли. И тем не менее вышли на переговоры. И Шойгу сказал, что мы готовы вести переговоры, отталкиваясь там от Стамбула. И я все время это слышу, и вы это все время слышите. И я нервничаю, я каждый раз, когда слышу, что какие-то переговоры на основе какого-то Стамбула, там, или еще на основе еще чего-то, я нервничаю, я злюсь. Почему? Потому что я, ну, мне не хочется никаких переговоров с этими людьми. Я об этом министру сказал. Я задал ему вопрос, я говорю: Сергей Викторович, зачем мы говорим все время про переговоры? Вот просто хочется понять, как можем, собственно, вести переговоры с этими людьми, которые недоговороспособны? Это люди, которые, ну, они даже если и скажут, как говорится, ой, клянусь мамой, все равно обманут. Тем более до этого, да, отвечая там на вопрос, министр иностранных дел сам долго говорил о том, что это мошенники, это наперсточники высшей категории, там, ну и так далее, да. Я говорю, ну и вот как вот будем с ними договариваться. И он начал говорить там про этот Стамбул, что да, там были договоренности в Стамбуле, вот договоренности были такие-то, там такие-то, такие-то, подразумевало это то-то, то-то, то-то и то-то. А когда он закончил отвечать, я вот вам рекомендую, я не хотел сегодня, как говорится, давать эти куски слишком длинные, да, чтобы не тратить эфирное время. Пересмотрите, и вы увидите между строк, что, может быть, и будут какие-то переговоры, но эти переговоры, ну, можно называть, да, на основе Стамбула, на основе чего там, Киншасы, на основе Кейптауна или еще чего-нибудь. Почему? Потому что если и будут переговоры, то эти переговоры будут исключительно опираться на ситуацию на земле. Что имеется в виду? Это не то, где находятся на данный момент, вот, допустим, завтра начинаются переговоры. И мы отправляем туда наших переговорщиков. А с той стороны прилетают там ребята в бейсболках или еще в чем-то, да. И мы говорим, все, да, вот с сегодняшнего дня, с нуля часов там, мы останавливаем боевые действия, и они говорят, да, мы тоже там останавливаем боевые действия, а дальше начинается обсуждение там всевозможных деталей. Не, это будет не так. Это будет не так. Главная мысль заключается в чем? Главная мысль, когда мне Лавров сказал, ну, нам Лавров сказал, что мы будем готовы к переговорам только тем, которые будут опираться на реальную ситуацию на момент начала переговоров, он объяснил, что это имеется в виду. Он сказал, это не только там, где будут находиться наши солдаты, им придется учитывать. И то, что у нас в составе Российской Федерации 4 новых региона. 4 новых региона. Я думаю, что эта история должна всех успокоить. Вот всех, кто точно так же нервничал, как и я, когда слышал слово «переговоры». 4 новых региона – это ЛНР, ДНР, Херсонской области, Запорожской области. Часть этих регионов наших новых – мы не контролируем, наши солдаты еще не контролируют все эти регионы, то есть мы не вышли на их административные границы. На некоторых направлениях мы там в свое время даже откатились. А это значит, что если вы захотите переговоров, мы к этим переговорам готовы. Мы готовы. Но тогда вот эти 4 новых региона вы освобождаете от своего присутствия. И вот тогда мы присылаем наших переговорщиков, понимаете, да? То есть, вот вы контролируете там сейчас часть ДНР, Запорожская область, Херсонская область, вы оттуда быстренько сматываетесь, чтобы духу вашего там не было. И после этого мы начинаем переговоры. Это и есть вот та самая ситуация на земле, понимаете, да? Потому что... Ведь мы же с вами думали как, что вот эта вот ситуация на земле, это там, где находятся наши передовые позиции. Вот до этой вот линии, до которой мы дошли, вот эта линия остается за нами, вот эта территория остается за нами, а то, что правее, остается за ними. Нет! И это, согласитесь, успокаивает. если мы про переговоры, да, успокаивает тех, которые нервничают. Плюс еще один момент. Я ему говорю: Сергей Викторович, ну а вот смотрите, у нас, да, у нас по Конституции теперь еще 4 новых региона, но ситуация на земле, она же выглядит еще и как бы и немножечко даже по-другому, потому что мы контролируем и часть Харьковской области. Кусок Харьковской области тоже находится под контролем нашей армии. Это же тоже ситуация на земле. И Лавров говорит: да. То есть, понимаете, да? Вот этот вот, вот эта комплексная такая история, ситуация на земле. То есть, где находятся наши солдаты и что прописано у нас в Конституции. И вот это все и есть ситуация на земле. А теперь вопрос. Как вы думаете, вот эти вот хриплые, гнусавые там разные товарищи, которые руководят вот этим вот недогосударством, они пойдут на такие переговоры? Нет, они не пойдут. Хотя тут Зеленский, он же сам себе запретил переговоры, а потом, значит, заявить, что не, переговоры, конечно, возможны, но только в том случае, если мы выйдем на границы 91-го года, или если русские откатятся на границы 91-го года. Ну, понимаете, да не в себе там, товарищ. А тут вдруг он говорит: хорошо, мы готовы отправить целый перечень, список наших требований и условий врагу. Он прям так и формулирует. Мы отправим в том случае, если мы вернемся на границы 22-го года, февраля 22-го года, то есть тот момент, когда мы начинали нашу специальную военную операцию. Подвижки есть в позиции никаких переговоров с врагом? Есть. Интересно, почему? И это заявление он делает вот сейчас, когда получил там вот этот вроде бы как 61 миллиард американских долларов. Но тем не менее он делает уже вот такое заявление. То есть нет категорического, нет переговоров с врагом, никаких переговоров с врагами быть не может. Враг должен быть уничтожен, мы скоро будем пить кофе в Ялте. Нету этого ничего. Есть теперь границы 22-го года. Но границы 22-го года это такое же сумасшествие, как и границы 91-го года. А если ему сказать там: старичок, переговоры... С учетом того, что происходит вот сейчас, вот, как говорится, в реальном времени, они на это не пойдут. Это хорошо для нас, мне кажется, хорошо. Зачем нам с ними переговор? Но при этом, все приличия соблюдены. Все приличия соблюдены. И нам есть что сказать, допустим, там людям в Дели, людям в Африке, людям в Китае, уважаемым товарищам там в других странах мира. Нам есть что сказать, и мы об этом говорим, что мы никогда не отказывались от переговоров. Нормальный ход, согласитесь. Понятная история. Еще вопрос, который я задал министру, мне понравился ответ. Я говорю: ну, вот, Сергей Викторович, я говорю: скажите, не, ну, вот американцы, да, допустим, ну, они же не могут... Вот взять вот так вот все, как говорится, плюнуть на все, тьфу на вас, да, и заниматься там какими-то другими там своими делами. Ответ министра был такой: не, а что, репутация? А что, ну, репутация, да, нормально. Там, зачем думать о какой-то репутации? Что, впервой, что ли? Ну, вон, Гаити, говорит, посмотрите, Гаити. Они туда влезли, Гаити... Был кто-нибудь на Гаити? Никто не был на Гаити. И пока не надо. Пока не надо. Там сейчас делать нечего. Гаити это вообще, это что-то, да, невообразимое. Вот Гаити, говорит, они туда влезли, а в итоге что, говорит, происходит на Гаити? Это же кошмар, бандитизм там, и процветает вот все, что угодно. Ну, то есть ужас какой-то, они там ничего сделать не смогли, соскочили оттуда. И говорит, и нормально, с репутацией же у них ничего не случилось. А Ирак, например, вон, они влезли в Ирак, да, там войну эту развязали в Ираке, повесили Саддама Хусейна там, а сейчас их гонят из этого Ирака, гонят и выгонят окончательно, выгонят обязательно. Ну и ничего, так говорит. Ну, немножко, говорит, они там попользовались этой иракской нефтью, да, и вынуждены будут оттуда убежать. Ну, с репутацией, что думать о репутации? Нормальная репутация, они же все равно могут выйти и сказать, да мы центровые в этом мире, или там Блинкин там что-нибудь такое опять там скажет. И нормально. А Сирия, говорит, и в Сирии, говорит, облажаются, уже облажались, и дальше будут. И уйдут и из Сирии тоже. Репутация. Чё там эта репутация? А из Афгана, говорит, как они уходили, если это можно назвать уходом. Весь мир, говорит, за всем за этим наблюдал. И что? И, говорит, вообще напомните мне, говорит, хоть один случай, где бы они там влезли и реально там, я не знаю, достигли каких-нибудь бы успехов. Они есть, эти успехи, вот на короткий начальный промежуток времени. А потом дальше, и ничего, говорит, с репутацией не происходит. И тут я ему говорю, Сергей Викторович, я правильно понимаю, что мы предлагаем американцам убраться и не думать о репутации. Но тут вмешалась Маргарита Симоновна, которая попросила меня не задавать еще третий вопрос вдогонку министра, потому что мы были в цейтноте. Но смысл был ровно в этом. То есть они должны будут оттуда убраться. Хотят выделить там какой-то кредит? Да на здоровье. Выделили? Замечательно. Но так или иначе придется там топ-топ и оттуда как груз и мосликом уходить. Но это на самом деле не помешает им снова, как говорится, на всех площадках говорить о том, что они центровые в этом мире и что они стоят на страже, на охране, скажем так, международного права и каких-то западных ценностей. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-4-8-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже продолжается. Сколько человек у нас там на Ютьюбе?
4247.
4247. Друзья, давайте поактивнее. Нам нужно до 6000 хотя бы дойти. А и ставьте лайки. Мне тут сказали, что я обязательно должен об этом проинформировать вас. Говорят, что если лайки не ставят, то бьет током. Да, ну, наверное, я не знаю. Короче, в общем, лайки ставьте. Ставьте лайки. Еще один момент. Даже если переговоры, даже если еще что-то, боевые действия останавливаться не будут. Не будут останавливаться боевые действия. И министр говорит, ну, президент же сказал на самом деле, да, что мы должны отодвигать их все дальше и дальше, для того, чтобы обезопасить там наши регионы. Я ему говорю, Сергей Викторович, а получается, смотрите, какая штука, да, мы сейчас, допустим, их отодвинем, да, обезопасим там Белгородчину, ну, нужно будет и дальше двигаться, правильно, для того, чтобы обезопасить уже те регионы, которые тоже станут нашими, а это значит, что мы идем куда, и Лавров сказал, мы будем продолжать боевые действия, даже если будут идти переговоры, он не сказал, что мы идем до Варшавы, там ничего этого он не сказал, это же министр иностранных дел. Он сказал, мы будем продолжать боевые действия, даже если будут идти переговоры, никаких остановок быть не может. То есть, как говорится, где остановимся, там и остановимся, понимаете, да. Мне кажется, нормальная история. Ну вот сегодня, я говорю, вот ударили там по Харькову, да, там вышки этой нет, прорвали оборону. Я думаю, что в ближайшее время там мы еще увидим в некоторых местах прорыв этой самой обороны. И будем посмотреть. Тут мне объясняют, где я ошибся там с арифметикой, ну, 25-й включительно, то есть 24-й и 25-й годы включительно, и получается 2 года, да. Ну, до 26-го, хорошо, до 26-го. При этом возвращать вот здесь, да, возвращать они будут не эти, там, 13-14 миллиардов, нет, они будут возвращать все 61. Вот тоже, понимаете, бизнес какой интересный. Все 61 они должны будут вернуть, потому что это кредит. Хотя в реальности получают там 13-14. Так, Руслан Николаевич предлагает и финнов, и поляков надо отодвинуть подальше. Не, Руслан Николаевич, ну подождите, подождите. Вот началось. Это называется что? Вот именно поэтому они говорят, что русские не остановятся, русские пойдут дальше. А русские вот не сегодня, а завтра, когда с этими разберутся, они там дальше, как говорится, там по прибалтам долбанут, потом по полякам долбанут, а потом еще и по Германии. Я уже видел эту версию тоже. Сергей Чеплыгин спрашивает, зачем пересказывать интервью. Сергей, а вы в это время выключайте. Выключайте или громкость убирайте. Вам незачем, а кому-то вот нужно, понимаете, кому-то нужно, чтобы я пересказал. И было бы очень странно с моей стороны, если бы я об этом не сказал, потому что, на мой взгляд, это было одно из главных, на самом деле, информационных событий на этой неделе. Так, будем двигаться к границам 1 января 91 года, что не так-то, а 91-го же надо уточнять месяц, а не возьмут тайм-аут опять переговорами, не-не-не, не возьмут, я только что про это сказал, я только что сказал. К сожалению, это никак не отменяет факт того, пишет Тенгиз Дишкариани, что даже если нам через переговоры оставят новый регион, то через какое-то количество лет Украина не захочет их вернуть путем войны. Может быть, Тенгиз, может быть. Вопрос только, опять же, понимаете, все же в мелочах, в деталях. Вопрос, как будет выглядеть та самая Украина к тому моменту через 15 лет, да, как вы сформулировали, которая захочет, собственно, вернуть их путем войны. Мы же с вами не знаем, что это будет за Украина. Маленькая такая, малюсенькая, ну, или может, вообще, как, там, я не знаю. Ну, вы поняли. Ситуация на земле уже не только про 4 новых региона, а про всю Левобережную. Я бы сказал, что на самом деле нет. Я сказал бы, что не только Левобережную, а вообще, в принципе. Какой-то там министр обороны Франции, какой-то там, да, именно какой-то там, именно какой-то там, да, там все, что, все, кто работают сейчас там большими начальниками во Франции, это какие-то там, вот какие-то там, так им и передайте, господин Чеплыгин или товарищ Чеплыгин. Греком пишет, что, ну, он же сказал без прекращения БД. Ну, я же только что про это и рассказал. Так, давайте сообщение почитаю. Давайте почитаю сообщение. Продлится ли СВО по времени дольше Второй мировой? 60-17. 60-17, вы знаете, вот когда речь идет именно о сроках, да, сколько будет длиться, как будет длиться, ну, мне кажется, что это вообще ерунда полная. Не надо... там вообще говорить про какие-то сроки, это война, это не прогулка. Это вы можете запланировать поход в кинотеатр, знаете, там, я схожу в кинотеатр, там, выпью кока-колу, там, или еще что-то, там, какой-нибудь этот, как они эти называются, в стаканчиках-то, попкорн, вот, да, съем 3 килограмма попкорна, через 2 часа вернусь домой, а это война. Так, ну что, друзья, давайте попробуем обменяться мнениями, что вы думаете на эту тему. Телефон прямого эфира 8495-7373-94 и 8, сейчас я наушники возьму, так, все, поехали. Ну, давайте, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Олег. Хотел бы вот сказать, что, конечно, уже, возможно, в ближайшее время, там говорят эксперты, в конце недели, первое, так сказать, вооружение от США начнет поступать на Украину, якобы все это принято, но здесь, ну, хочется очень надеяться на то, что наши ВКС смогут те же ракеты «Атакамс», другое вооружение так сказать, на пути к линии фронта уже уничтожить. Хотелось бы очень, очень на это рассчитывать. И, наверное, мы все-таки в ближайший месяц-два будем продолжать, и, может быть, в июне усилим наши наступательные действия и будем освобождать территории. Ну, вот, опять же, это все равно, это выделение денег, а главное, выделение вооружения США, Западом. Это, опять же, очень опасная история. И эти, те же, не знаю, что там F-16 в итоге будет, но ракеты «Атакамс», у которых там дальность до 300 километров, это достаточно опасное вооружение. Поэтому, конечно, еще раз очень хочется, чтобы они были заранее уничтожены, а также все-таки, так как это однозначно укротеррористический режим киевский, то хотелось бы, чтобы и центры в Киеве вот этого, этой власти укротеррористической, то также уничтожались, как и вооружение.
Не знаю я, что там будет с этими самыми центрами. То, что вооружение, любые вооружения, не только эти АТАКМС, там, а все остальное, там, что это опасная история, это совершенно очевидно. С этим спорить не надо. Как будем уничтожать, не знаю. Я знаю, что на сегодняшний день же происходит, вот они плачутся, говорят о том, что нет систем ПВО, что им не хватает ПВО. И вот сегодняшние удары там по Харькову. В Харькове, помимо этой телевышки, там накрыли еще что-то очень интересное. Я, в ближайшее время, я думаю, мы с вами получим эту информацию. Ударили точно, мощно, там все дела. А почему? Почему? Потому что люди даже, которые в Харькове, да, называйте их партизаны, не партизаны, называйте просто там жителями, которые нас ждут, а таких очень много. Таких очень много людей, вот даже у нас сейчас в чате на YouTube, вот посмотрите, да, там есть такие люди. Все говорят о том, что там ПВО практически нет. Почему? Почему? Вот эта вот новая тактика, которую мы используем, а эта тактика же, она заключается в чем? В первую очередь, это наши бомбы. Вот эти вот бомбы, которые мы стали использовать и которые мы почему-то не использовали в самом начале. Это страшнейшее оружие. Но любой человек, который мало-мальски в этом разбирается, он вам об этом скажет. Это очень страшная история. ФАБы. И они для того, чтобы ФАБы, да, там самолет выпускает, они раз, как говорится, и прилетают по целям. Для того, чтобы с носителями этих бомб справиться, потому что самими бомбами они справиться не могут, они подтягивали эти системы ПВО как можно ближе к линии фронта. А как только они подтягивали их максимально близко к линии фронта, мы их тут же цепляли разведкой. А сейчас вот в отличие, там вот ребята рассказывают, допустим, наши, да, которые работают в зоне специальной военной операции. Раньше было как? Я сам это видел. Мы фиксируем, подъезжает РСЗО «Град» и начинает стрелять. Украинский РСЗО бьет, 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 бьет. Наши, наконец, зафиксировали его, сняли, передают информацию, где он находится. Артиллерии, которая должна накрыть эту точку, проходит 27 минут. Я засекал 27 минут. Дрон наш висит и показывает картинку. Эти отстрелялись, перекурили, сели и уехали. И только через 27 минут, собственно, прилетает с нашей стороны то, что должно прилететь. А там уже никого нет. Вот такая была пауза. Это было в начале. Сейчас поговорите с нашими ребятами. С момента обнаружения и передачи координат там проходит считанное количество минут и уже, собственно, по этому месту наносится удар. Именно поэтому они потеряли и «Патриоты». Именно поэтому они потеряли вот эти ракетные комплексы С-300. Вы посмотрите, вот просто череда вот этих самых потерь. И они были вынуждены стянуть остатки, закрыть, как говорится, там свой этот правительственный квартал, как они это называют, в Киеве. А все остальное, вчера удар был по Одесскому порту. Это уже который удар по счету. Они не закрывают, не хватает систем ПВО. А как ты, собственно, если ты не будешь подтягивать к линии фронта, держать их где-то там далеко, они не будут, собственно, представлять никакой, ну, не смогут, собственно, с носителями, с самолетами нашими, не смогут ничего делать. Вот такая вот история. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
О,
Говорите, говорите, добрый. Да, добрый.
Я, вы знаете, о чем говорю? Сегодня, конечно, день рождения Ленина, но надо изучать не Маркса Ленина, Энгельса, а товарища Сталина. Это уже сказал, что у нас, украинский народ и русский, состоят из рабочих и крестьян, солдат и матросов. У нас одни враги общие. А кто хочет представить противостояние Рады и Москвы, только чтобы справить народы? Разве можно победить народ, который живет на своей земле? Никогда мы не победим Украину, запомните это. Нам только нужно взять власть эту продажную, которая называется хохлами. Там нет хохлов. Кто такой хохол, вы знаете хотя бы? Это русские славяне, братья, хохлы, запорожцы, которые били татар, этих турок, поляков били. А то хохлы, хохлы какие-то. Вы называете кто там? Там космополиты безродные.
А скажите мне, а это вот не запорожскую сечь вы имеете в виду, которую перевезли на Кубань, нет, в свое время? Наверное, вы про них. Ну ладно, слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, говорите, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Роман Георгиевич, Антон, Москва.
Здравствуйте.
Слушал интервью в прямом эфире с Лавровым. Угу. И, честно говоря, немножко покоробило вот это вот решение о переговорах на тех на условиях тех территорий, которые сейчас вошли по Конституции в нашу страну. А как же Одесса, как же Измаил? Измаил Суворов брал для России.
Но то я есть, только что
я
объяснил.
Я по-любому считаю, что надо просто забирать эти территории, отрезать их от Черного моря и тем самым прикрыть наших братьев приднестровцев.
Нет, подождите, а Киев? Как, вы Киев не хотите? Киев?
Нет, Киев не... Как? Ну, Киев как хочется, нет? Но это немножко сложная
геополитическая Бессарабка, ситуация. Крещатик, ну подождите, Андреевский спуск, Днепр, Киево-Печерская лавра, на секундочку. Мы что, оставляем?
Ну, не хотелось бы, вот. Но здесь уже очень сложный геополитический вопрос. А вот Одессу, Измаил, вот Одесскую область всю взять, до Бессарабии, и приднестровцев тем самым прикрыть от внешних угроз. То есть это мы вполне, я считаю, можем достичь. И, ну, в общем-то, переговоры на данном этапе нам, ну, совершенно такие не нужны.
Да, вот смотрите, вот вы вот как раз вот из той категории наших слушателей, которые также вот прям, знаете, вот от слова «переговоры» прям кушать не могу, как раздражает, да? Я понимаю, но еще раз. Ведь все же зависит от деталей. Мы готовы к переговорам. Да мы с вами готовы к переговорам. Но при условии. А условия такие, что на эти наши условия, вот эти вот там всякие, которые копались в Киеве, они на это не пойдут. Отсюда вывод, что этих переговоров не будет. А если будут переговоры на наших условиях, то это переговоры уже совсем другие переговоры, понимаете, которые немножечко по-другому мы с вами будем воспринимать. Поэтому спокойно, спокойно, все нормально, все хорошо. Киев пусть долги отдает США. Лучше Сумы и Харьков, пишет нам Строгинский, чем Киев. Друзья, ну подождите. Я в Сумах я не был, кстати. В Сумах я не был. И в Харькове я был. Прекрасный город. Прекрасный русский город. Харьков шикарный, на самом деле, город. Красивый. Вот эта Сумская улица. Каштаны справа-слева. Особняки, дворцы вот эти. И самое красивое здание. Я подошел, там табличка висит такая, мемориальная. Но это давно было. Я с Януковичем туда прилетал. Тогда еще вышка там стояла. Я как раз вот с Харьковского телецентра отправлял репортаж в Москву. Да, и я так сильно удивился, когда ко мне зашли сотрудники СБУ в монтажку и говорят, вы программа «Время», я говорю, я программа «Время», а у нас проблема с электричеством, и вырубили мне электричество в монтажке. Я обалдел, я позвонил генеральному директору Первого канала, говорю, может, я что-то не понял, мы вроде бы как поддерживаем господина Януковича, он считается пророссийским, а в русском городе Харьков терпеть его не могут. Надо, может быть, какие-то коррективы вносить, но мы люди маленькие, понимаете, там политика, она как-то по-другому выглядела, мы тогда поддерживали Януковича, да, ну, в общем, неважно это все. Так вот... Особняки, классные особняки. Я смотрю на одном. А это, значит, в этом здании жил руководитель, господи, как же там, императорского общество горнодобытчиков или рудодобытчиков, что такое, ну, то есть это вот, вот шахтерские дела, да, понимаете, да, ну, то есть где Кура, где мой дом, где какая-то Украина, где Харьков, в Харькове нас ждут. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
На самом деле, я вот слушаю вот этих вот звонивших, да, и которые говорят, так, да, мы вот в Киев дойдем, туда дойдем. Как-то выглядит, как будто мы реально, не знаю, очень-очень сильные, там у нас все супер круто, куча людей. Блин, ну, не знаю, почему Киев должен идти на переговоры? Им денег запулили сейчас миллиарды, просто миллиарды. Вот, людей у них...
А сколько им запулили? Туда... Сколько запулили им денег?
Ну, там я видел какую-то разбивку, типа,
какую?
Что, ну, типа, что часть остается в Америке на производство оружия, часть там...
Не, а сколько запулили-то вообще?
Ну, я слышал про 60 миллиардов.
О, писали, ух ты, это круто. А сколько, да, что это... там в Америке остается? Что говорят?
Ну, говорят, что больше 50% на производство оружия.
Да ладно, ну а что за беспредел такой?
Ну, как вот так. Это?
Ну, значит, получается, не 60, а 30-ку, что ли, запулили?
Ну, там, по-моему, даже меньше еще.
Еще меньше запулили? Ну, это вообще совесть есть у них? Это что, что это вообще такое? Блин, империалисты, буржуины. Еще меньше запулили? Вот...
Ну, видимо, Зеленский плохо просит, чтобы прям максимально побольше дали.
Ну да, что-то он как-то вообще нюх потерял, да? Берега не видят, плохо.
Ну, да, по факту, да, получается, что поддержку-то не останавливают. То есть у них поддержка есть. Да. Людей сейчас, как мы все видим, просто гребут пачками, там, гоняются за ними и так далее.
То есть, люди тоже есть, правильно?
Ну, получается, что так.
Ну, получается, ну да.
Получается, люди тоже есть.
Ага.
Почему такая уверенность, что...
А что он там... тогда ноет-то, я что-то не пойму, Зеленский. Что он ноет? Все в порядке кругом, и бабки запулили, и люди есть, штыки там, все дела. Чего он ноет-то? Есть какая-то информация? Не попадалась, нет?
А он ноет?
Я не знаю, вы говорите, он там что-то просит. А что просит? Зачем просит?
Если... Деньги просит, чтобы еще больше денег, еще денег.
Еще денег. А на что?
Да все на то же, на то, чтобы страна держалась, на то, чтобы людей этих самых одеть, обуть, оружие.
Вот отец родной, ой, спасибо ему, вот оказывается, я понял, спасибо, вот все успокоили, спасибо. Вот оказывается он на что просит, а то мы думаем, что за ерунда. Вот, понимаешь, свежая мысль, и вот наконец-то все стало понятно, все, да, все точки расстали, отлично, вот теперь я все понял. Ну да, с людьми, конечно, полная беда, Не, гребут там везде, где только могут. И там, и тут, и знаете еще они, вот обязательно они, вот вы увидите. Он еще съездит там по разным всяким там странам, которые его справа-слева там окружают, и будет всем этим ребятам говорить, слушайте, тут вот мои, которые вот ползают с этими флажками, вместо маек, вы их вот так вот просто пакуйте и передавайте мне передавайте, я буду бусики на границу присылать, вы их прям туда, прям вот в эти бусики, и мы пойдем, собственно, и отвезем их в военкоматы и отправим туда, куда надо отправить. Обязательно он пойдет этой дорогой, потому что если он этой дорогой не пойдет, ну, нет варианта, потому что могут дать ракеты, могут дать самолеты, могут дать танки, могут дать артиллерию, еще, ну, кучу всего могут дать, даже если вот все, что у них есть, они вот вдруг там резко сойдут с ума там все на Западе, соберут все, что у них есть, и отдадут, да, послушав там Столтенберга того же самого, передадут Украине, а солдат нет, бойцов нет. Не в смысле, что их нет вообще, в смысле, что их не хватает. А тех, кого гребут, ну, там вот пойдет человек там в торговый центр, а его раз там нахлобучили и отправили. Ну и что, вот как вы считаете, много толку от этого человека? Мне кажется, не очень. Ну вот не очень. Это факт. Это между человеком в форме и профессиональным бойцом это все-таки есть разница. Ладно, слушаем вас, говорите в эфире. Ну, человек меня успокоил, я теперь понял, зачем он... Я думаю, что он клянчит эти деньги, а оказывается, вот он для чего клянчит, чтобы прокормить, одеть там людей, все понятно, все. Слушаю вас, говорите в эфире.
Да, здрасте, вы абсолютно правы по поводу последнего. Стараюсь быстренько до новостей.
Давайте.
Дмитрий, Москва. Знаете, да, мне видится такой расклад. Угу. Пока существует государство под названием Соединенные Штаты Америки, будет этот станок их работать, печатать деньги это в нужных количествах. Вот. Поэтому я предлагаю провозгласить курс на разъединение этих самых штатов, да, ну, не беря тут обычный люд, который, в принципе, я очень надеюсь, что его хватает за океаном, он все прекрасно это понимает. Им самого доброго хотелось пожелать. А вот этим вот политикам, этим вершителям чужих судеб, как они себя считают, да, они, те же деньги, это просто вопрос нажатия кнопки для них. Они как бы борются за власть, видимо, это как вот в известном нашем старом сериале, и того, и другого ему хватало с избытком, он мечтал только о власти. Ну вот, видимо, это их есть мечта золотая, да, чтобы вот именно всеми руководить. А раз уж подворачиваются такие дурачки в виде наших украинцев, будь они неладны, да, вот я не беру сейчас нормальных, а тех, кто, к сожалению, попал под это все, ну, конечно, их будут использовать. И человек алчный, да, и любого из нас возьми практически, если нам предложат такие как бы суммы, ну, что же мы не будем клепать на своих братьев. Поэтому дай бог, чтобы когда-нибудь как бы эта страна рухнула, да, и ее щупальца вот эти, которые по всему миру, во всех странах, в этих конфликтах, куда нос не сунь, ну, везде они там заряжают, участвуют, сталкивают лбами людей, межрелигиозные конфликты и так далее и тому подобное. Поэтому вот, вот здесь хотелось бы, чтобы мы были, наверное, пожестче. Я понимаю, после развала Союза еще слишком, наверное, мало времени прошло. Не везде мы что-то допоняли, доделали. Нам надо производство тоже довести до... Хотелось бы хоть до китайского уровня, ну, не по качеству, может быть, плюс-минус, хотя бы по масштабам для начала. Вот, тогда, наверное, более глобально все это пойдет. А так, вы не думаете, что мы ждем выборов в той же Америке, чтобы понять, как дальше все пойдет? Спасибо.
Вот, смотрите, Юрий Константинов здесь в Телеграме нам пишет, берем Майами и Калифорнию с Киева, берем Майами и Калифорнию, а Киев не будем трогать. Это вот он, наверное, вот по следам, собственно, того, что вы сказали. Но, да, конечно, они будут печатать деньги. Естественно, они будут печатать деньги, естественно, будут стараться сохранить там собственные позиции, да, в этом мире. Было бы глупо с их стороны этого не делать, потому что они считают себя империей, да, если они от всего этого откажутся, ну и что, и в кого они тогда превратятся. Что касается там того, как мы будем действовать, да, ну, мы выполняем свои задачи, мы же не ставим себе задачи, там, я не знаю, уничтожение Соединенных Штатов. Ждем мы этих выборов или нет после выпуска новостей.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:38 в Москве, радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм-канал наш «Говорит МСК-бот», здесь продолжается трансляция программы нашей, продолжается она еще и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас на Ютубе?
4357.
4357, хорошо. Я прям в растерянности. 6017 спрашивает: Роман, а вы носили клеш от бедра? В растерянности я. Ну ладно, идем дальше. Седой Яик нам пишет, пусть возьмет слушатель, который звонит, а диванный эксперт, сидя на диване, это удобно, взять он хочет, взять Одессу, сидя на диване, не получится. Ну, откуда вы знаете, на самом деле, Седой Яик, чем занимается человек, который только что звонил нам в эфир? Вы уверены, что он просто сидит на диване? Вы же не знаете. Алексей, нам говорит. Понятно, что СВО это важная тема, но все забывают о проблемах с мигрантами. Беда уже не за горами. За горами. Или за горами. В одно слово. За горами. Типа загорает, что ли? Беда уже не загорает или загорает? Ну, очень, короче, не за горами. Вадим говорит, так интересно получается, просто забирать было бы просто, наверное, бы уже забрали, да и для переговоров одних только признание территории еще недостаточно. Вадим, я с вами соглашусь, совсем все непросто. Это непросто, это не игрушки, это война. И да, но для, что касается переговоров, я думаю, что, ну, конечно, они попробуют там выйти на какие-то переговоры в тот момент, когда будет совсем все плохо. Обязательно поползут они в сторону этих переговоров, потому что это будет для них, ну, такой, знаете, гипотетический шанс каким-то образом нас остановить, но это все ерунда полная, ничего не получится. Главное, чтобы без жестов доброй воли, пишет Вячеслав Н. Насколько я понял, у нас жестов доброй воли не будет. Да каким переговором хохол раны залижет и снова кусаться начнет, соловей-разбойник нам говорит. Да он, может быть, и очнитесь, он жадный, как обезьяна, ни пяди земли не отдаст. Да он-то ничего вообще не отдаст, да кто же его спросит, понимаете, это раз. А во-вторых, залижет, кусаться начнет. Еще раз, все будет зависеть от того, что они будут из себя представлять на тот вот исторический момент. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман. Вот когда Сергей Викторович Лавров говорит о переговорах, и там президент говорит, там еще кто-то официальный, это вовсе не значит, что мы будем кому-то кланяться и перед кем-то заискивать. Давно подмечено, что дипломат это тот, кто может предсказать, что случится завтра, что произойдет через неделю, и какие события произойдут через год. А потом сможет объяснить, почему все происходило иначе.
Не так, да?
Да, так же и тут может быть. Вообще-то основная позиция российского руководства недавно прозвучала-то. И они что-то все замолчали, то ли специально, то ли чего-то. Угу. Ведь постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, он что
готовьтесь
сказал?
Готовьтесь к капитуляции.
О! То есть официальный представитель России впервые озвучил позицию о безоговорочной капитуляции Украины. Более того, он сказал, что западным странам следует подготовиться к тому, что вскоре единственной темой международных встреч на Украине станет безоговорочная капитуляция. Ну как можно сказать официальному представителю, он что, сам это выдумал, что ли? Нет, такого быть не может. То есть все идет именно к этому. А как по-другому эту ситуацию разрулить? Будем мы брать Киев, да не будем. Да не надо нам его брать. Там будет сидеть новое руководство в Киеве. Дружеское по отношению к России и так далее и тому подобное.
Может быть и так. Может быть и так, допускаю, да.
Так а как по-другому? Вот если подумать-то, ну что, ну Харьков возьмем, Одессу возьмем. Мы что скажем? Ну привет, ребята. А теперь давайте вы там что хотите, то и делайте, что ли.
Я вот тоже спросил тогда министра, я говорю, ну вы же понимаете, что если мы там про переговоры, да, то это будет означать, что мы не сможем достичь цели, которые были заявлены в самом начале, да, демилитаризация, да, денацификация, потому что при нынешнем режиме, даже если не будет Зеленского, а будет там какой-нибудь условный Ермак, да, то есть если будут все равно люди с той же самой идеологией, да, то, ну никак не получится там поменять, да, или достичь этих целей. Да, все правильно. И вот дальше вот он начал отвечать, да, вот такой расширенный
так ответ. Это, Роман, он не бензит, и как он вообще говорил-то четко, что в военных действиях там на наших глазах происходит коренной перелом. Ведь он происходит. Изменить эту тенденцию, он говорит, что не смогут ни новые пакеты западной помощи, там он перечислял, ни новые так называемые там мясные штурмы, контратаки и так далее. И дальше вот эту сказал самую главную фразу. Так что господину Зеленскому надо напомнить, кто подписывал капитуляцию в Берлине, что с ним потом было. Его повесили.
Да, было
так что пусть готовится.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Какое большое сообщение я получил, мамочка. Что это такое? Да, уважаемый Роман Георгиевич, безбожники, садисты, живодеры наращивают темпы экоцида наших братьев меньших, собак, самых верных друзей человека на протяжении тысячелетий. Мы в неоплатном долгу перед собаками-воинами. Ну да, все правильно. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Роман.
Добрый.
Николай, Москва.
Да, добрый.
Вот вы говорили про стамбульские переговоры, но вы немножко упустили одну вещь. Там участвовал бизнес российский, Абрамович, понимаете? Им глубоко наплевать на Россию, им нужны деньги. Вот в этом году только Лукойл и прочие бизнесмены, там Лукойл заработал 8 миллиардов долларов, вы понимаете? Они зарабатывают, у нас бизнес, нам Прибалтика в лицо плюет. А мы говорим, это бизнес, надо торговать со всеми. Ну как, в конце концов, надо же взять и... Сила воли, за Путина проголосовало столько народу. Чего он этих бизнесменов-то боится?
Не-не-не. Подождите. Ну, давайте, слушайте. А бизнесмены это что, враги всего, как говорится, человечества, что ли? Ну, тоже неправильная история. Ну, неправильная. Эти самые бизнесмены, про которых мы говорим, они что, налоги не платят нам? На эти налоги мы с вами в том числе и не живем, не пользуемся ничем. Они же идут в казну государства. Идут в казну государства. Лукойл, а что Лукойл? Лукойл торгует... Да, давайте, да.
Бизнесмены сделали страну в 90-х годах. Угу. То, что они сделали. У нас ни армии. У нас не производство.
Ну так им кислород перекрыли, вы же видите.
Ну не перекрыли.
Да, а ну вот перекрыли это... им кислород. Это же не те же самые, собственно, времена, правильно? Это же видно. Они не могут сейчас заходить ни в какие кабинеты, открывая двери ногой там и решать какие-то вопросы. Что касается Абрамовича, вы думаете, он там свой какой-то интерес по бизнесу, что ли, пропихивал?
Ну я не знаю, Роман. Вот, извините, я вот еще вас минутку займу. Вот
сейчас
у нас проблема как бы затопила нашу страну.
Да.
Ну, почему разрешали строить дома, где затапливаются? Есть же люди, которые разрешения писали, затопили людей. Они-то от этого не пострадали. Они наварили бабла и уехали в Англию. А страдают люди, которые... Из последних сил взяли, брали там кредиты, ипотеку. Чем они виноваты? И они опять, кто-то наказан, кто-то хоть один...
Ну, подождите, слушайте. Подал. Во-первых, я не знаю, кто уехал в какую Англию. Это раз. Что касается тех, которых затопило. Вы же видите, на самом деле... реакцию на заявление там губернатора или на заявление там мэра, который рассказывал там про то, что в Дубае и в Саудовской Аравии тоже климат не сахар. Не сахар климат, поэтому, да, мы же это все видели. И мы еще увидим с вами, это я вам просто по секрету, как говорится, говорю, мы с вами обязательно еще увидим, как этих всех людей отправят за Можай. Это все будет. Что касается того, кто там давал разрешение или не давал разрешение, я не глубоко, я там не был, как говорится, я не глубоко в повестке. Но я знаю, что там должны были быть сооружения, которые должны были быть, собственно, готовы к такому повышению уровня воды. Если они не готовы, я думаю, что и Следственный комитет тоже сейчас накопает. Мы с вами это все увидим, не переживайте. Что касается бизнеса вообще в принципе, ну, слушайте, ну, это тоже неправильно. Я знаю, что мы с вами, бух, как не любим всех тех, которые очень богатые там и которые занимаются этим самым бизнесом. Это мы, да, это у нас где-то там на уровне подсознания. Но это неправильная позиция. Этот бизнес и очень многие из этих людей, я не буду называть фамилии, но я знаю, сколько денег они переводят просто регулярно там нашим ребятам, которые воюют в зоне специальной военной операции. Это я все знаю тоже, и это правда абсолютная, и этот самый бизнес, тот же самый Абрамович, я не знаю, там вы думаете, что он какие-то там свои интересы, что ли, проталкивал, когда участвовал в этих переговорах, а мне кажется, что это один из инструментов коммуникации, даже если у него есть какие-то бизнес-интересы, там, или совместные бизнес-проекты, там, с кем-то, там, с Ринатом Ахметовым, я читал про это, но это все равно не те люди, которые принимают решения, как это было в те времена, про которые вы говорите, они не могут принимать решения сегодня, давно они уже не могут принимать никакие решения. Их можно использовать в интересах государства, но при этом решения будут принимать совершенно другие люди. И вы знаете, как зовут этих людей. И я с вами знаю. Так, читаю дальше сообщение. Мне трудно понять, почему вот этот человек, который с пеной у рта кричит забрать Одессу из Измаил, что же не идет и не забирает, а слушает радио в теплой квартире. Ну, правда. Елена, я не знаю, может быть, он как раз вот приехал в отпуск и сейчас вот звонит на радио. Может быть такое, может. Ну, может быть так, как и, собственно, вы говорите. Но если нужно будет, может быть, этот человек пойдет и будет точно так же выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, если его призовут. Мы же с вами не знаем, что тут сразу пинать-то друг друга. Так, я такой маленький, но если бы я мог, в ответ на выделение денег Украины и изъятию средств, первое, принял бы закон о врагах России. США этот список внес бы лет на 50, чтобы наши потомки не забывали и не были будущим обманом. Второе, вызвал бы в МИД посла и высказал все, что я думаю о США. Понизил бы лет на 5 уровень дипотношений. Третье, изъял бы у американцев аналогичную сумму. Четвертое, расторг бы все экономические договоры, пусть титан, уран закупают через третьи страны и в рублях. Пятое. Созвал бы экстренное заседание ООН. Кто-то из американцев разбогател на поставы, а украинские будут погибать. Значит, экстренное... Пойдем от обратно. Экстренное заседание ООН 20 раз созывали, 20 раз там поднимали определенные разные вопросы. Какие-то вопросы просто ветировались, допустим, теми же самыми американцами. Идем дальше. Расторг бы все экономические договоры. Так и так практически все экономические договоры расторгнуты. Что касается урана, пока есть возможность заработать деньги, так это же хорошо. Пускай покупают уран, мы заберем у них эти деньги. Эти деньги нам здесь с вами пригодятся сейчас. Тем более американцы, обратите внимание, они же тоже не торопились, потому что им это было выгодно. Сейчас они там пытаются где-то найти какое-то там замещение, и вроде бы как уже 90 килограмм обогащенного урана для своих ядерных реакторов где-то они там надыбали. Но пока зарабатываем деньги, почему нет? Почему нет? Мне кажется, что эти деньги нам нужны в такое непростое время. Дальше идем. Значит, изъял бы у американцев аналогичную сумму. Вы имеете в виду аналогичную нашим вот этим вот самым, да, замороженным средствам. Значит, я слушал внимательно эфир у Юры Буткина, и огромное количество звонков, и все говорят, ой, у нас нет такого количества денег, сколько наших денег там типа у них. Это не так, их денег здесь еще больше. Их денег здесь еще больше. Это одна из причин, которая их и останавливала на протяжении вот этого долгого промежутка времени, уже 2 года прошло. И они знают, что если они сейчас пойдут по беспределу, тут же получат ответку. И вот эти 300 миллиардов, это в том числе деньги и частников, и не только государственные деньги. И их частные там лица имели определенные вложения здесь у нас, и эти деньги точно так же заморожены. Ребят, разбирайтесь в этой проблеме. Не думайте, что мы такие там идиоты, понимаете, они там раз сейчас 300 миллиардов наших денег там раз себе на карман положат, а мы здесь такие, ой, как же так? Нет, это не так. Они здесь заводы строили. У них здесь оборудование завезено на огромное количество денег, и они, что делать? Они вроде бы как прекратили, но это все здесь. И деньги вкладывались в эти же самые заводы, и не только в эти, и в другие заводы, и в акции, и во все остальное. Их деньги, они здесь. И мы тоже в ответ на их заморозку заморозили. Некоторые даже национализировали предприятия, начиная там от разных там Рольфов, которые BMW и Мерседесами там торгуют, и заканчивая там серьезными предприятиями. Это такая, знаете, это взаимопроникновение. Это не так, что мы туда денежку привезли, они сейчас заморозят. Нет, это не так. Америкосы, смотрите, они у европейцев подталкивают. Европейцев, давайте вы будьте лохами, там заморозьте, заберите российские деньги. А мы на это не пойдем. И они так постоянно ведут себя. Они постоянно себя ведут ровно так. Они европейцев подталкивают, сами нет. Европейцев подталкивают, сами нет. Поэтому здесь в этом плане все нормально, не переживайте. Мы сразу тормозим. Именно поэтому наш министр финансов всегда так спокойно говорит, что нам есть чем ответить. И они знают об этом, что нам есть чем ответить. И их денег даже здесь больше. Больше их денег. А я тут слушаю звонки. Да вы что, ну а что нам? Что мы вот сможем в ответ? Да они вот сейчас вот заберут, а мы как идиоты. Вот давайте отнимем у них здание американского посольства на Новинском бульваре. И это все, что мы можем сделать, да? Нет. Что касается закона о врагах, Адам. У нас есть список недружественных государств. А что там будет через 50 лет, одному Богу известно. Но мне кажется, такие горизонты сейчас, это вообще не актуальная история. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, я вот уважаю очень Сергея Алексеевича, но вот немножко надо его подкорректировать. Он говорит, мы не будем брать Киев, зачем там будет сидеть лояльное правительство. Но мы уже по опыту знаем, что лояльное правительство в какой-то момент может стать нелояльным нам, лояльным опять-таки американцами, опять все по новой начинать. Нет, надо все занимать, и вообще надо присоединять всю территорию в состав России, чтобы уже не было никаких там...
Ну, это тоже, знаете, дискуссионная, конечно, такая история. Не знаю, насколько это правильно вообще, в принципе, но... Об этом будут думать другие люди. До этого момента, я думаю, еще много что нужно сделать. Мы пока еще не сделали это. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Ой, здравствуйте, дозвонился.
Ой, да.
Под конец. Здравствуйте, еще раз подскажите, пожалуйста. Вот сегодня я слушал передачу «Умные парни», и там эксперт наконец-то раскрыл тайну, почему мы мосты не бомбим. Вот что вы об этом думаете?
А что эксперт сказал? Что за тайна такая?
А потому что якобы, ну не якобы, там, китайские партнеры попросили, не бомбите, пожалуйста, мы же туда возим товары. Так это какие-то товары из Китая еще
обалдеть.
Через Украину в Европу, что ли, мы возим по железной дороге?
Я не знал про это. Вот видите, я прослушал сегодня «Умные парни», не получилось, да. Ну вот хорошо, что вы мне об этом сказали, потому что я тоже все время думал, что же мы их не взрываем. Но какие-то мосты мы взрываем. Наверное, мы взрываем те мосты, куда китайские партнеры, наверное, не ездят, да, и что-то не возят. Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что могли бы, наверное, взорвали бы. Какие-то мосты не можем, потому что необходимо залетать в воздушное пространство глубоко и применять авиационные бомбы, потому что ракетами устанешь бить по этим мостам для того, чтобы его там свалить, да. А с другой стороны, ну, не знаю. Такая сложная история, друзья, не знаю. Не могу ничего сказать. Сейчас. Как вам собрание иноагентов в Берлине? Они правда верят, что мы пойдем за ними? Да, Сергей, ну не обращайте вы внимания на этих людей. Вообще просто не смотрите туда и все. Макрон придет на помощь. Макрон придет на помощь обязательно. Макрон придет, так поможет, что лучше бы, да. Почему бы иноагентов не переименовать во врагов государства, пишет 5723. 5723, вас зовут Дмитрий Анатольевич, я понял. Это вы, Дмитрий Анатольевич? Дмитрий Анатольевич сказал, что нужно... Это, наверное, Дмитрий Анатольевич, зафиксируйте этот номер телефона. Он сказал, что, ну, что это за ерунда, что это вот такая вот какая-то недовернутая история. Необходимо обязательно доработать, ужесточить и, как говорится, да, и нечего церемониться со всеми этими людьми. И что-то в этом есть. Есть что-то. Так. Господи, сколько сообщений. Так, простой способ набрать в армию людей по-северокорейски, это убить экономику страны, зарплаты, да и вообще еду только семьям военных, вот вам безальтернативность, Строгинский, ну это уж совсем, это уж совсем. А что на Украине с экономикой и инфляцией? Страна воюет и войну проигрывает, соответственно, увидим мы пустые прилавки, голодный бунт и очередь за хлебом, или внешнего вливания хватает и на войну, и на поддержание экономики? Я не знаю, наверное, экономика у них передовая, одна из самых передовых в мире экономик, и инфляция ерунда полная там. Я вот вижу все время там, гривна вот теперь стоит, вот, доллар стоит вот столько-то, вот доллар опять вот столько-то, вот столько-то. Но я думаю, что это ерунда, кого сейчас это интересует? Здесь речь идет уже совершенно о других вещах. Что там эта инфляция? Так, Для чего нам столько новых ждунов, этих бы всех вычистить? Пока американцы помогать будут, фиг вы их возьмете. Посмотрим, Беларусь, посмотрим, возьмем или не возьмем. Ну что, друзья, у нас сейчас будут новости. Потом у нас будут два Георгия про футбол. Они так вот немножечко вам дадут немножечко расслабиться, да. А потом у нас будет военный курьер. Как работают ребята сегодня, кто знает? И смотрят друг на друга. Кто знает, как они работают? Быстро листают. Ну, в общем, Галим Вергасов и Александр Сладков. Я думаю, что Галим будет в студии, а Сладков у нас будет по телефону, да? Хорошо. Звоните им и про мосты, в том числе можете у них спросить. Сейчас новости.